Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, старший экскурсовод паломнического отдела Екатеринбургской епархии Ирина Владимировна Тверякова. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
С Рождеством вас.
С Рождеством и наших слушателей тоже. И вот в эти праздничные дни, конечно, мы должны поговорить о том, как же эти дни проводить.
Должны сказать, что правильно, наверное, нам приветствовать друг друга с Рождеством Христовым.
Обязательно. Потому что... Да, вот эта традиция, которая, она с Запада, к сожалению, идет сейчас, да, там употреблять при Рождестве имя Спасителя вообще не принято уже, если не запрещено в некоторых местах. То есть Рождество – это праздник. Но имя Христа там не упоминается. А Господь наш Иисус Христос, он существует там, пожалуй, ну, в виде вот таких, какого-то маленького персонажа в вертепе. Лежит младенчик такой, и все.
Но вы же бывали в старой доброй Европе. Вот неужели да. эта старушка уже совсем-совсем забыла вы о том, благодаря кому она возникла?
Вы знаете, нет, они помнят, и совершенно замечательно, они празднуют всегда встречу Рождества. То есть в Европе самое главное – это подготовка к празднику Рождества. В этом заключается самое большое веселье. Как только приходит Рождество, в Европе это конец. Все заканчивается сразу, убираются вертепы. В отличие от нашей православной традиции, когда мы готовимся постом, очень собрано, ну, по крайней мере, стараемся по мере наших сил слабых. И вот как только приходит Рождество, вот тут-то у нас и начинается праздник. Вот здесь противопоставление католической и православной церкви, вот для меня, например, оно было очень явно. В Европе совершенно замечательно, красиво готовятся к Рождеству. Чего мы, вот если вспоминать, чего только мы не видели. Это совершенно блестяще сделанные, продуманные, очень хорошо, очень выразительно светошоу. Например, вот я помню, то есть там было, это связано с жизнью человека и с природой, то есть начиная с весны, лето, осень и заканчивалось зимой. И вот когда уже такой, ну, трагический, собственно, практически конец, да, видимо, символизируя и конец человеческой жизни, и потом вдруг раздаются такой яркие бубенцы, значит, звучит «Jingle Bells», ну, понятно, раз мы в Европе, значит, все-таки там звучит эта песня, посвященная Рождеству, и такие веселые сани с Санта-Клаусом следуют, значит, какой-то вот оптимизм, очень хорошо продуманный, совершенно потрясающий. Это вот вертепа, который я видела в Брюсселе, я, наверное, не забуду никогда, когда... Огромный, совершенно огромных размеров вертеп, фигуры Иосифа и Марии в натуральную величину, младенец в натуральную величину, ну, там просто вот ощущение было, и живые животные в этом вертепе. Блестяще сделано, организовано, раскрашено все. Но это идет время поста рождественского. И вот это меня всегда очень сильно удивляло, как православного человека. Да? Там, конечно, идет празднество большое, да? Люди гуляют, веселятся, у всех хорошее настроение, но это вот как-то в разрез идет все-таки с нашей православной традицией. И, конечно, нам сейчас мы говорим о тех традициях, которые существуют у нас. У меня, например, ну, не очень, скажем так, мягко, нравится то, что появляется сейчас в средствах массовой информации светских очень часто. То есть мы в новостях, каких-то передачах можем увидеть, как мило улыбающиеся ведущие говорят о том, что вот сейчас идут святые дни, надо гадать. И рассказывают там какие-то, видимо, варианты разрешают. При этом мы совершенно, люди очень часто просто воспринимают это как какое-то развлечение, не понимают, что ведь это несет в себе очень глубокий духовный смысл, что не так надо проводить святые вечера, святые дни, что это совсем другое дело. Что самое главное в эти дни, ну, естественно, конечно, можно и посетить, сходить в гости, принять гостей, отметить действительно радостно это событие, но обязательно помочь кому-то, чем всегда отличалось православие. Ну и, конечно, какие-то вещи, ну, может быть, такие легкие с точки зрения, облегченные с точки зрения жизненной, ну, провести, ну, для спасительной, для своего, для своей души. А ведь именно к такому направлению можно отнести и наше паломничество. Потому что именно в эти дни, когда у нас так много выходных бывает, да, 10 дней, ну что ж, там встретиться с друзьями можно, с родственниками посетить, кому-то помочь. Но ведь и один день можно уделить для того, чтобы вспомнить о своем спасении в эти дни. И как радостно было, что в эти дни у нас, и вот мне самой пришлось работать с несколькими группами, которые ездили. Например, были у нас педагоги общеобразовательных школ и вот православного класса, которые решили посетить в дни после Рождества Алапаевск, почтить память преподобной мученицы Елизаветы Федоровны. И очень плодотворно, на мой взгляд, ну, я, так сказать, свое мнение, конечно, высказываю, поездка прошла даже не только с той точки зрения, что они познакомились с жизнью Елизаветы Федоровны, они увидели те места, где она была. Мы помолились все вместе. Но они, помимо этого, смогли увидеть и то, как проходит у нас сейчас в храмах Рождество. Во всех храмах, мы знаем, есть воскресные школы по благословению архиепископа Викентия. И, конечно, в эти дни проходят елки, различные праздники, которые устраивают воскресные школы. И так было трогательно видеть, вот, например, в Алапаевске, в напольной школе, там устроено силами воскресной школы вертеп, устроен такой, как он был до революции, с каким интересом педагоги рассматривали, как эти куклы сделаны, как ими можно просто играть, так как ими можно показать спектакль, какие говорили о сценариях, о том, как это вот, собственно, можно организовать. То есть они не только с пользой для души и духа своего, но они еще какими-то профессиональными интересами даже пополнили свои педагогические какие-то, свою копилку. Что тоже было очень приятно. Понимаете, вот
так. Я так поняла, что вы провели вот эти январские дни и новогодние, и рождественские проводите вот в родных пенатах здесь.
Да, конечно, чаще всего, конечно, потому что у нас бывает очень много гостей, которые, дети саратовские, дети к нам приезжали группой познакомиться со всеми святынями нашей епархии. У нас была группа из Сибири. Поэтому нет, конечно, здесь мы принимаем очень много гостей, и люди ведь пользуются тем, той возможностью, что у них есть сейчас вот время, оно у всех есть сейчас, благодаря нашему правительству.
У меня вот тоже так сложилось, что начало 2011 года я побывала в нескольких храмах, потому что 2010 год дал много поводов загрустить, и решение было принято в начале года поехать вот в Среднеуральский женский монастырь. Там
монастырь.
Не было яблоку, где упасть.
Конечно,
это 1 января. То есть люди едут туда, куда вот их зовет душа. 2 января я была в Петропавловском храме города Полевского. Туда я отправилась вместе с московскими гостями, которые прибыли для того, чтобы, как они сказали, про нашу Екатеринбургскую епархию посетить Святую Землю. И они были потрясены, значит, тем, что на службе люди, насколько их много, насколько они доброжелательны, тем, что увидели в центре подвижник реабилитационном, хотели вот напитаться этим опытом. Затем мы заехали на Елизавет в храм Всемилостивого Спаса, и они тоже были потрясены и приложились к мощам святого Симеона Верхотурского, и это вдохновило их на то, что они...
И Василиско-Сибирского, наверное, тоже, да?
И и святого Василиско-Сибирского, и они сказали, что все, мы обязательно, непременно должны побывать в Верхотурье, хоть мы не так много знаем об этом святом. Позже, значит, вечером они направились в храм на Крови, где тоже, ну, люди просто молчали и глотали слезы. Они говорили, что вы, может быть, понимаете, а может быть, и не понимаете, в каком городе вы живете. В Верхотурье они посетили, искупались дважды в Октайском источнике, заехали на Ганину яму к батюшке Феодосию, который принял их очень хорошо, и уехали отсюда просто окрылённые, я бы так сказала. Это вот такое небольшое паломничество столичных гостей, и столько всего, столько информации вот вместила эта поездка.
Вы знаете, здесь хочется дополнить, я, наверное, уже говорила, но я неоднократно это всегда вспоминаю, что вот лично для меня, ну, мы работаем, мы в этом находимся, и как-то, может быть, не всегда осознаем. Да, мы говорим о царской семье, о храме на крови этих святынях, которые о верхотуре. Но я осознала это вот очень глубоко, я поняла просто, когда к нам приехала делегация Русской Православной Церкви за рубежом, первая делегация. После первых переговоров еще с преснопоминаемым патриархом Алексеем II, это было еще до воссоединения двух ветвей церкви нашей. Да, мы помним, что в 17 году Русская Православная Церковь поделилась на две части. Те священники, которые эмигрировали, они основали Русскую Православную Церковь за рубежом. Никаких разногласий между московским патриархатом и зарубежниками не было. Канонических, богослужебных никаких. Были только политические. И вот уже после 2000 года, начиная с 2004-го, начались какие-то подвижки для воссоединения двух ветвей церкви. И приезд первой официальной делегации и переговоры с патриархом Алексеем II, они прошли настолько успешно, что президента тогда, это был Владимир Владимирович Путин, он дал делегации самолет с возможностью посетить им три на их выбор любые святыни, которые есть у нас в России. И первой они назвали Екатеринбургскую епархию. И когда они приехали, да, то что понятно, почему они хотели. Екатеринбург – закрытый город в советское время, да, еще тогда Свердловск. Они никогда не могли здесь побывать. Но то, что они увидели, вот то потрясение, которое... Вот я могу сказать честно, что это было потрясение, потому что они увидели уже освященный действующий храм на крови. Они увидели построенный монастырь на Ганиной яме. Они были в Алапаевске, где увидели монастырь, построенный на месте убиения их любимой, я не побоюсь этого слова для зарубежников, Елизавета Федоровна просто одна из самых любимых святых. И это, конечно, было для них ну, совершенно невероятным потрясением. В глазах иерархов церкви я вот увидела такую искреннюю совершенно признательность в том, что это произошло, это растопило лед. На мой взгляд. Потом они, конечно, были в Оптиной пустыне, они были, естественно, в Дивеево, они были, видели Москву. Но самое, ну, я не знаю, какое слово подобрать, но для меня, например, было совершенно неожиданно, когда один из иерархов в самом начале, когда я там представилась, огласила программу, которую они увидят, меня спросили, а что, вы в Верхотуре, вы нас не повезете? Как потом я выяснила, это был владыка Илларион, австралийский и новозеландский, да, очень близкий к нам совсем владыка. Вот. И когда я сказала, что нет, к сожалению, время у нас ограничено, а, в общем-то, Верхотурье находится довольно далеко, что мы не сможем такой возможности им предоставить. Причем несколько раз этот вопрос, ну, что-то как-то, может быть, вот можно это вставить. И когда на следующий год владыка Илларион уже приехал со своими паломниками, первый вопрос, когда они вышли из поезда, был, ну, сейчас-то ты нас повезешь в Верхотурье? То есть на наши святые, да, вот которых, о которых так хорошо, оказывается, знают даже в Австралии. Ну, в настоящий момент владыка Илларион возглавляет Русскую Православную Церковь за рубежом.
То есть Рождество, полноту его и радость этого праздника можно вот в нашей епархии все равно...
Конечно, конечно. И мы, у нас, естественно, огромное количество христорождественских храмов, да, включая и в Екатеринбурге наш знаменитый храм на Урал-Маше. Но у нас сейчас вот наш отдел постоянно... прямой вылет из Екатеринбурга на Святую Землю. И вот на Рождество у нас была отправлена группа туда, где она... Ну, они еще пока не вернулись, но я думаю, что когда прилетят, они нам очень подробно расскажут о том, как они провели, встретили Рождество на месте Рождества Христова на самом деле. Потому что Вифлеем, тот город... который, Бетлехем, да, дом хлеба, в переводе на русский язык, город очень древний и известный, и очень маленький. Но надо сказать, что прежде всего он стал известен тогда, когда там была построена русская духовная миссия для русских именно. Паломничество вообще во Святую Землю, конечно, ведется очень давно, со времен Даниила, который сходил в паломничество, и это первое письменное свидетельство. И здесь, вот в это время, мы сейчас очень активно возрождает свою работу Палестинское императорское общество, которое своим рождением, появлением, оно обязано, ну, прежде всего, Василию Николаевичу Хитрову. это фамилия, скажем так, чиновник, да, достаточно крупного уровня, но надо сказать, что человек верующий, просто попавший в свое время во Святую Землю, ну просто вот в качестве паломнической поездки, он был настолько потрясен тем, что он увидел, тем, как он молился, что это перевернуло всю его жизнь. Первая молитва на Голгофе, когда он пишет, вот Василий Николаевич в своей книге, и она осталась для него ни с чем не сравнимым воспоминанием, он пишет так: «Наши певчие запели в это время на клиросе: свете тихий, святые славы. Я почувствовал, как у меня закапали слезы. Я упал на колени, все житейское было забыто, и я впервые понял, что значит молиться от всей души». С тех пор прошло уже несколько лет, но воспоминания об этой молитве все еще светлой звездою блестят в моей жизни. Недаром же тянет поклонников назад в Иерусалим. Хочется еще и еще раз испытать высокое духовное наслаждение, которое называется ночной молитвою на Голгофе. Вот здесь цитата, она небольшая, может быть, такая... Здесь самыми простыми словами Василий Николаевич попытался передать то ощущение, которое действительно бывает во Святой Земле. Я хотела бы обратить ваше внимание, да, поклонник, слово. Мы сейчас вспоминаем паломник, но вообще палома, да, пальмовая ветвь, которую привозили паломники наши со Святой Земли. Но слово «поклонник», оно тоже раньше, до революции, употреблялось очень часто. Поклониться святыне, да, прикоснуться к тем святыням, которые были. И вот Василий Николаевич совершенно правильно пишет, что уже несколько лет прошло, а вот хочется так молиться. И мы с вами, люди все грешные, до уровня Серафима Саровского, преподобного Сергия Радонежского, нам, конечно, в общем, наверное, еще многим далеко, поэтому нам нужна вот такая помощь Божия, чтобы на том самом месте, где был сам Господь, вот таким образом получить духовную помощь. Именно поэтому в Москве создавался Новый Иерусалим. Практически то же самое, таким же образом сформированы по тем же самым параметрам. Тот монастырь, который сейчас восстанавливается, это государственная программа недалеко от Москвы. Во время советской власти она была практически уничтожена. То есть, и вот это все время попытка увидеть, прикоснуться к этим святыням, она очень важна и для наших паломников, для наших поклонников, которые, ну вот у нас есть и люди не очень большого достатка, скажем, ну, не сказать, что они сильно обеспеченные люди. Например, пенсионеры, которые, ну, еще, допустим, могут работать, да, то есть они пенсию совершенно четко все время откладывают для того, чтобы вот раз в год съездить на Святую Землю, допустим, на Пасху. Готовя себя к этому, причем это бывает не один раз. Это, потому что в этом потребность, конечно, у очень многих возникает очень и очень большая. Вот то самое, тот духовный посыл, который там возникает, тот опыт, который человек приобретает во время такого паломничества, он, конечно, очень и очень важен. И здесь, когда мы говорим о православном палестинском обществе, конечно, и сейчас, в общем-то, его деятельность, она возрождается очень и очень активно, в чем принимает большое участие и владыка Марк Егорьевский, который возглавляет отдел по зарубежным паломничествам. И это Николай Николаевич Лисовой, историк известный, который занимается впрямую этой темой. И здесь меня, например, поразило. Я никогда раньше не видела, вот до обращения к Василию Николаевичу Хитрову, к его документам, я никогда ни разу, я просто попытаюсь вот привести те цифры, которые я увидела в отчетах. Вот с 1883 по 96 год, да, это 13 лет, в палестинском обществе прошло почти 23 тысячи человек. Через палестинское общество побывали на Святой Земле. То есть это большое количество. 14, почти 15 тысяч женщин и 8 тысяч мужчин. Я, естественно, округляю цифры. Причем вот среди этих 23 тысяч 16,5 были крестьяне. И из этих 16 почти 12 были женщины, а оставшиеся мужчины. То есть вот такое процентное соотношение, оно вообще, конечно, очень интересно. Причем солдаток, например, почти 1000 за это время проехало. Солдатки – это жены и вдовы солдат, то есть одни из самых неимущих. И затем вот в документах Хитрово появляется такая цифра, что каждый паломник затрачивает около 4 рублей на поездку в Иерусалим. На поездку во Святую Землю.
То есть поддерживалось?
Да, поддерживалось, но чем? Поддерживалось-то государством. Вообще на среднего паломника тратилось около 17 рублей. Там 16, чуть-чуть с небольшим. Да? То есть четвертую часть только платил человек. Все остальное обеспечивало государство. Из различных налогов. Ну, это все приведено, ну, в нашей ситуации, вы сами понимаете, нам государство такого никогда не предоставит. Но я должна все-таки, я всегда продолжаю говорить о том, что русская духовная миссия, которая нас сейчас принимает, я говорю конкретно о паломническом отделе Екатеринбургской епархии, они делают все для того, чтобы паломникам было на Святой Земле хорошо, и как можно более минимизировать затраты, те, которые. То есть они понимают все, что перелеты, прием, это все достаточно все-таки для нас не дешево. И все, на чем где-то можно, они могут сэкономить, они всегда это делают. И я искренне вот всегда говорю архимандриту Сидору, который возглавляет русскую духовную миссию, ну просто надо отдать должное и ему, и монахиням Горнинского монастыря, которые в основном принимают ведь сейчас, и это, кстати, было заложено во времена палестинского общества дореволюционного, там не было экскурсоводов, там сопровождающими всегда были монахини. И в их обязанность входило не просто и не только, и не столько даже говорить о каких-то достопримечательностях, которые мы проезжаем, а вот создание той духовной обстановки в группе среди паломников, того молитвенного настроения, которое должно быть на этой святой земле. И вот это продолжает быть и остается очень важным для наших паломников.
А вот исторически что вы можете сказать о фактах? Ведь, насколько мне известно, была традиция пешком ходить в Святую Землю. Как это-то?
Вот это очень интересно. Василий Николаевич Хитрово, он написал книгу, которая называется «К животворящему гробу Господню». Здесь он немножко, он не себя показывает, а показывает, ведет здесь речь как бы от лица крестьянина. Я думаю, что после тех цифр, которые я назвала, понятно, почему от крестьянина, поскольку их было большое количество. И вот здесь он говорит о том, что о том, как они ходят конкретно по Иерусалиму. Везде упоминается «ходят». Естественно, никто тогда не ездил. Затем идет описание, совершенно потрясающее, как они вот по случаю Вифлеема. Он говорит о том, что они идут из Иерусалима в Вифлеем пешком. Да что там идти? Это ж 1.5 часа ходу. Ну, насчет 1.5 часов сейчас я бы все-таки не рискнула утверждать, но это не так далеко, но тем не менее. А когда он пишет о более дальнем, по-моему, о Хевроне, он пишет, ну что там, 100 верст. Это как от нас до уездного города. Такое, значит, это же совсем недалеко. И это в его книгах всегда, в этой книге всегда звучит так очень трогательно.
Как старец Паисий, мне очень нравится у него слово, такое было любочестие, да?
Да. И здесь, да, они совершенно четко пешком шли чаще всего до Одессы, добирались. Дальше они садились на пароход, потому что нужно было каким-то образом переплыть. И вот потом уже все остальное они снова проделывали пешком. Весь путь по Святой Земле. И идет описание его, когда вот они идут пешком. Вот мы проходим Гиену Огненную, вот Елеонская гора, вот еще. То есть это действительно, на самом деле это так. То есть проходя вот там пешком, по самому Иерусалиму, по его ближайшим окрестностям, как пишет Василий Николаевич, что если бы на каждом месте святом ставить храмы, то это была бы одни сплошные церкви по всей территории Израиля. И это опять тоже совершенно справедливо. Конечно, такого количества церквей и православных церквей там ни сейчас, ни раньше все-таки не было. Здесь хочется еще сказать о том, что вот испытав такое духовное потрясение в Иерусалиме, Хитрово начинает очень активную деятельность для создания палестинского общества. Ну и ему приходится по долгу службы, естественно, общаться и с теми людьми, которые там работают, да, с дипломатами, которые тогда было консульство в Иерусалиме. И вот он пишет о том, что вот эта его цитата: «Главная особенность служения консула в Иерусалиме заключается в том, что это должно быть именно служение. Иерусалим – это город или духовный, или исторический. В нем живешь или религией, или наукой. Потому консул, не понимающий духовной или ученой жизни, не сочувствующий ей, вводящий привычки европейских столиц, становится аномалией, и рознь между нашими духовными и светскими представителями является неизбежным последствием». И вот дальше он пишет о том, что вот все, начиная с первого консула, к сожалению, они этого не понимали, не замечали. И они были действительно хорошими дипломатами, приехавшими, например, там, из Италии, из Германии и так далее. Но он пишет, что нельзя приравнивать Иерусалим ни к Неаполю, ни к Данцигу, ни к другим городам. Иерусалим существует, он подчеркивает, только для духовной и ученой жизни. И вот один из первых консулов, когда он начал с ним разговаривать и спросил что-то о том, как был на Иордании, ездил, а консул в ответ пожал плечами: а что мне там делать? Вот это был ответ. И, конечно, это было... То есть я просто хочу сказать, что учреждение палестинского общества, это не было таким простым делом, как кажется. Да, вот, ну что же, все же понимают, что это хорошее дело. Да, очень многие понимают, но не всегда. Вот это, а зачем? Зачем это делать? Хитрово, конечно, здесь очень правильную позицию повел, и сам организуя, он в свое время очень хорошо занимался финансовыми делами, то есть это было его профессиональной обязанностью, и это очень помогло ему в создании, почему палестинское общество и имело всегда деньги, могло принимать паломников таким образом. Председателем, на должность председателя палестинского общества он приглашает быть великого князя Сергея Александровича, мужа Елизаветы Федоровны. И вот это был поворотный и очень правильный момент, потому что действительно, как глубоко верующий, Сергей Александрович этой должности соответствовал во всех смыслах. И в духовной, и в представительской, скажем так, потому что он, во-первых, сразу пожертвовал большое количество средств палестинскому обществу на создание его. И тогда же он начинает и свои паломнические поездки. А мы знаем, и это Хитрово тоже отмечает, великие князья очень часто бывали в паломнических поездках в Израиле, в Палестине. Так это. И что он отмечает это, что с политической точки зрения это было очень и очень важно для нашей страны. И приезд Сергея Александровича, великого князя Константина и других, которые совершали паломнические поездки по Святой Земле, они как раз и сыграли очень большую роль в близости палестинского правительства и России в то время. В очень непростых отношениях на Востоке, мы знаем, у России в то время было не, так сказать, не очень простое положение. Ну а что касается дипломатов, вот мне все-таки хотелось бы здесь упомянуть еще и теперешнего посла нашего России в Израиле, государство Израиль, это господин Стегний. Впервые я увидела его, когда мы были в Турции, он тогда был послом в Турции. Это доктор исторических наук или кандидат, по-моему, доктор все-таки исторических наук, который вплотную в Турции занимался Византией. И сейчас, приехав в Израиль, то есть вот он как раз по высказываниям Хитрово, я думаю, что он полностью соответствует вот этой, той должности, на которую он сейчас назначен. И это очень приятно иметь такого человека. Вы знаете, что, вот, к сожалению, сорванные переговоры России с Израилем в январе были сорваны, но там была приготовлена и поездка по святым местам президенту, то есть он должен был быть и в храмах, но, к сожалению, забастовка израильских дипломатов сорвала, ну, визит не только нашего российского президента, но и канцлера ФРГ и так далее, то есть это не был выпад против России, но вот такая сама по себе ситуация не очень приятная. Здесь, конечно, хочется сказать еще и о том, что православное палестинское общество, оно с самого начала играло большую роль и в образовании. Ведь на территории Святой Земли до революции было более 100 школ духовных. Более 100. А тот Вифлеем, о котором мы говорим, замечательное совершенно место, там все говорили по-русски. Москов. Их называли не русскими, а Москов. То есть все могли объяснить. Самое интересное, что Хитрово пишет, что там все большинство были христианы. Сейчас не так, конечно. Там большинство арабов, есть арабы православные, но мне мусульман там очень много, и тем не менее очень доброжелательное отношение все-таки мы видели очень часто. Сейчас русских школ осталось в Израиле на пальцах одной руки, меньше, чем 5. И Горнинский монастырь в этом принимает активную часть. У них есть приют для девочек, в котором ведется обучение. Девочки знают русский язык, то, как это было до революции. Они занимаются церковным пением, рукоделием. И в этом, и раньше, и сейчас, конечно, имеет большую помощь и русская духовная миссия, и православное палестинское общество.
Екатеринбуржцы еще имеют возможность побывать на Святой Земле в ближайшее время?
Вы знаете, да, потому что мы сейчас стремимся в прямой вылет из Екатеринбурга сделать как можно чаще по благословению архиепископа Викентия. Вот группа уехала у нас, улетела на Рождество, и следующая группа у нас отправляется в феврале, с 23 февраля. Это будет по 2 марта. Если кто-то из наших паломников захочет посетить это, то нужно, конечно, обращаться заранее, поскольку необходим загранпаспорт, определенные документы, и этим уже занимается человек, который вам может ответить по телефону нашего паломнического отдела, код города 343, телефоны 253-10-35, 253-10-36.
А вот если, Ирина Владимировна, вернуться к старушке Европе, как вы считаете, есть у них какие-то шансы все-таки вспомнить о том, откуда они, что с ними было?
Думаю, что да. Душа, она по природе христианка. И, конечно, это есть. Я почему очень часто католиков вспоминаю? Потому что вот сейчас, ну, по крайней мере, то, с чем я сталкивалась, они понимают, что у них в храмах народу гораздо меньше, чем у православных. И понимая это, они видят то количество людей православных, которые едут в Европу, то стремление, к которому мы хотим прикоснуться к этим святыням. Ведь у католиков поклонения святыням как таковых нет. Они не понимают, что значит приложиться к иконе. То есть они, у них находятся иконы, есть, но они у них существуют, ну я, наверное, как-то грубо, наверное, будет сказано, но вот как атрибут какой-то просто, вот как украшение в храме, но не как святыня. И я не хочу никого ни в коем случае обидеть, я просто высказываю свое мнение. И вот здесь они видят те искренние чувства, которые испытывают наши паломники при этом. И они с большой теплотой к этому относятся. И вот сопровождающие нас экскурсоводы практически во всех странах, они всегда говорят о том, что вот раньше нам эту крипту не открывали. Нам давали молиться у решетчики. У них традиционно в крипте находится такая каменная ну, как бы гробница, да, то есть мощи всегда под спудом. Сейчас вот нам разрешали стоять, молиться у решеточки. Вот сейчас нам эту решеточку открывают и в крипту уже пускают. То есть к самому, мы можем сказать, что мы к мощам прикладываемся, потому что вот у нас, например, на Валааме, да, мы знаем, мощи Германа и Сергия, они тоже под спудом находятся точно так же. И здесь мы можем приложиться. Я всегда вспоминаю, на меня, ну, совершенно потрясающее впечатление произвело посещение вот такой гробницы святого Виллиброрда. Это просветитель готов, святой 3 или 4 века, то есть на начальных веков, принадлежащий еще до разделения церкви, то есть он, его почитает и православная церковь. Вы знаете, это совершенно потрясающее было ощущение, вот его присутствие, его рядом с ним на нашем богослужении. И, видимо, все-таки, я думаю, хочется надеяться, что католики-то ведь это понимают. У них очень редко, и опять же, вот у того же Виллиброрда, там есть источник рядом. У них окунаться нигде нельзя. То есть такого, в принципе, у них такой практики нет, а вот водички набрать, да, там, умыться, они, это возможно. И вот здесь воду набираем, да, умываемся, при этом люди все улыбаются, начинают, значит, все радостно, что ты, пусть они не понимают о чем, но тем не менее, то ощущение, то настроение они, конечно, видят. И много раз бывало, что мы заходим, ведь заходя в действующие храмы, пусть даже католические, сейчас они, ну, очень часто имеющие вот такие святыни, мы все равно накладываем крестное знамение по православной, в православной традиции, то есть они понимают. Мы, в общем, все в платках, наверное, по нашим лицам можно догадаться, откуда мы приехали. Но и это всегда, то есть очень часто, я, по крайней мере, вот в том, как они здоровались, я видела уважение к тем людям, которые вот приходят, приезжают к тем, к их святыням. Они, может быть, этого не понимают, но пытаются понять.
И нам еще раз повод вспомнить и подумать о том, каким богатством мы обладаем,
конечно,
здесь.
Конечно. Вы знаете, мы, опять же, очень часто, вот что имеем, не храним, потерявши, плачем. Народная мудрость, она, в общем-то, ведь права. И вот даже сейчас, в любом храме бывая, особенно в тех, которые, ну, может быть, только открылись, особенно вот в области, когда мы бываем, меня всегда поражает огромное количество старых икон, ну как старых, ну, наверное, начало 20-го, там, самый конец 19 века. Они все причудливой формы, то есть они все были выломаны когда-то из иконостасов. Видимо, тех храмов, которые были разрушены. Но ведь они у кого-то сохранились. Все-таки были люди, которые вот эту веру, они сквозь все эти годы пронесли. Поэтому, конечно, это очень важно.
Спасибо, Господи. В нашей студии был старший экскурсовод паломнического отдела Екатеринбургской епархии Ирина Владимировна Тверякова. С Рождеством Христовым!
С Рождеством Христовым! Всех благ!